дифирамб.
Ну, а теперь мы начинаем нашу звездную передачу. Сегодня в нашей студии народная артистка России Марина Вячеславовна Зудина. Так, именно так у меня написано. Марина Вячеславовна Зудина.
Можно Марина.
Марина Зудина. Добрый день, Мариночка. Приветствую вас.
Здравствуйте.
Напомню, что Марина Зудина работает на двух площадках. Театр Табакова и Московский художественный театр. Хотя в штате какого театра вы?
Театр Табакова.
Театр Табакова, да. Ну вот даже сегодня в моих объявлениях две коллеги... Имена двух коллег прозвучали по табакерке. Значит, напомню, что повод для сегодняшней встречи... Кстати, еще раз, мы не только на радио, но и в телевизоре, в смысле в сетивизоре. Нас транслирует компания «Сетивизор» в интернете. Вот я Марине показываю, как это выглядит.
Вот,
очень симпатично, да, прекрасно. Так что можете подключаться. Напомню, наши средства связи, номер прямого эфира 363-36-59, номер СМС плюс 7-985-970-45-45. С премьерой.
Спасибо большое.
На сцене Московского художественного театра и начал свою жизнь новый спектакль. Это совместная продукция театра Табакова и МХТ. «Чайка» Антон Павлович Чехов написал практически новую драму. Это совершенно современная пьеса, которую придумал для своей версии Константин Богомолов. И Марина Зудина в этой версии исполняет роль Аркадиной. Спектакль необычайно свежий, необычайно живой, спорный, безусловно. Никого не оставит равнодушным. И рекомендую всем страстно, даже тем, кто не любит всякие новые версии старых классических пьес, все равно придите, это бодрит. Вот такие постановки, они как-то бодрят, что называется. Я просто скажу просто по ролям. Марина, вот еще раз повторю, исполняет роль Аркадиной, в роли Тригорина Константин Хабенский, в роли Константина Треплева Павел Вражцов, в роли Сорина Сергей Сосновский, в роли Дорна Олег Павлович Табаков, в роли Шамраева Павел Ильин, в роли Полины Андреевны Надежда Тимохина, кого я забыла, Машу, это Яна Сексте, роль Маши.
И Нина Заречная.
Нина Заречная, самое главное, героиня, это студентка Яна Осипова. Я так понимаю, что это ее такой полномасштабный дебют профессиональной сцене. Вроде бы я всех назвала, никого не забыла. Марин, ну вот мы немножко начали до эфира говорить об этом спектакле. Я так понимаю, что работалось с огромным интересом, потому что он какой-то похож на какую-то невероятную актерскую импровизацию. Он очень естественный. Вот как вы всего этого добивались?
Вы знаете, на самом деле, это из редких спектаклей, где такое легкое дыхание присутствует. Изначально была установка режиссера, я, в общем, не всегда мы с ней были согласны, значит, надо Чехова произносить, вот как мы в жизни говорим, не петь, хотя очень музыкальные фразы и потрясающий чеховский язык, я просто еще играю в спектакле «Дядя Ваня», и там действительно есть мелодика определенная в произнесении вот текстов этих. Вот. Но, тем не менее, вот в том, чтобы говорить, как ты говоришь в жизни, тоже есть определенный смысл. Я, вот знаете, раньше себя вот ловила на мысли, когда репетировала любую роль классического репертуара, я, ну, за исключением студенчества, я до последнего не одевала костюм и не одевала репетиционную юбку. Вот, там, в эту, юбку репетиционную. А я потом поняла, почему это происходило. Я понимала, что когда я одену репетиционную юбку длинную, я уйду от себя. А очень важно сначала размять и понять,
себя
что...
найти в этом,
конечно.
Да?
То есть понятно, что твое. Понять, как ты говорила бы, как ты ходила бы, какая твоя пластика. Вот. И так с этим спектаклем. То есть мы очень максимально как бы старались приблизить вот тот текст, да, и смысл к себе. И адекватно существовать обстоятельствам. Было масса вариантов. Пробовали, от чего-то отказывались. Но на самом деле было интересно и... Как-то так, мне кажется, взаимно обогатились и актеры, и режиссер. Сложилась команда, это очень важно.
Ой, я одного артиста не назвала. Замечательный совершенно.
Камашка?
Да, Алексей Камашка.
Камашка.
Вот вдруг там вообще для меня это было открытие многих-многих ролей. Потому что, конечно же, когда ты этих чаек навидался в своей жизни огромное количество, ты практически знаешь наизусть все, ну, примерно себе представляешь стереотипно, как должен выглядеть каждый человек,
да.
Каждый персонаж. Но здесь настолько вдруг по-другому заиграли интонации, тексты, роли по-другому выстроены, что это абсолютно новые, незнакомые тебе люди.
А
они
мне...
очень всеобъемные получились.
Мне кажется, вы знаете, знаете, что тут вообще нет такого попадания. Знаете, вот есть понятие там амплуа или понятие, ну, не знаю, вот как это должно быть, да? А мне кажется, что все назначения, фактически, они не вытекают из такого хрестоматийного представления о том, как это должно быть. То есть вот каждое назначение, оно в чем-то разрушение стереотипа, который создавался.
Очень убедительное вот
разрушение. Это было, да, было очень интересно, потому что я говорю, до того, как Константин Богомолов подошел ко мне с этой идеей, но я не думала, ну никогда. Но есть круг ролей, которые ты понимаешь в определенном возрасте. Ты можешь играть это, ну потом вот это, примерно вот это. Так вот эта роль никогда не входила в круг ролей, которые я думала играть. Вот. И потом меня так этот процесс увлек, и столько я раскопала чего-то в себе, и это стало моим и комфортным. Вот. Другое дело, что какие-то черты в жизни тебе больше развиты, какие-то меньше, а у героини вот эти черты преобладают. Но все равно это было очень интересно. И мне кажется, так с каждым персонажем. Потому что до того, как... Вот я тоже, например, услышала фамилию Ворожцова, которая играет... Паша Ворожцов, который играет сына моего. Я год назад думала, ну как-то нет, у меня другое ощущение от того же Треплева. Ну какой-то неврастенник, интеллигент и ну вот что-то такое, да. А когда я стала с ним репетировать, то думаю, как же здорово. И я думаю, вот вы знаете, наверное, многие артисты, которых распределили, так же друг о друге и думали. Ну как это вот это? А почему это? Да? Вот.
Я тоже думала... Табаков, Дорн. Ну, скорее всего, в таком классическом понимании это Сорин должен быть, Олег Павлович Табаков, вот в «Чайке» все. Ну, это поразительно. Я хотела, кстати, спросить про Табакова. Вот он меня поразил вот этим своим таким азартом и такой готовностью броситься вот в эту совершенно незнаемую бурю, да, потому что здесь настолько все не так, как привыкли. Тут нет такого классического театра-театра, да.
Но он долго привыкал.
Нужно преодолеть что-то.
Да. Я вообще была между двух огней. То есть я уже приняла эстетику определенную, увлеклась этой эстетикой, и я была в команде. А Олег Павлович, который, во-первых, немного времени на репетиции давал и не просиживал с нами часами, да, в обсуждении или в просмотрах того, что другие репетируют, он существовал немножко отдельно. И я, значит, приходя с репетиции, понимала, что он в каком-то внутреннем конфликте, потому что он перед началом репетиции говорил: «Костя, мне нужен нормальный традиционный вариант. Мне нужен нормальный...» Да, Костя соглашался, да, традиционный нормальный вариант. Не говоря о том, что декорации, то, что Лариса Ломакина замечательно придумала, но сначала это тоже вызвало непонимание и неприятие.
Там мебель
изначально. Вообще стены, вот, ну, не понимали, как чайка, природа же, озеро. Вот, поэтому было достаточно сложно. А Олег Павлович, он понимал, что, наверное, да, что-то в этом есть, но что-то, вы знаете, как вот не мог в себе сломать, преодолеть. И только когда уже пришли зрители, он немножко успокоился, что это интересно, что, значит, можно не бояться, но у него ломка такая была. Другое дело, что он человек, который общается очень много с молодыми, и он, в принципе, у него есть интерес ко всему новому. Но и то для него это сложно было.
Потому что, конечно, здесь немалая доля хулиганства в этом спектакле заложена, такого актерского, человеческого. И вот то, что мы уже успели сказать, и то, что Марина проговорила, это ощущение компании, людей, которые друг друга чувствуют и понимают. И вообще, если бы сегодня давать премии, вот сегодня «Хрустальный турандот» вручается, да, не знаю уж, кому дадут, но я бы дала вот за актерский ансамбль, вот в чистом виде спектакль «Чайка», потому что здесь даже вот невозможно себе представить, что кто-то кого-то опережает. Настолько это все вот именно в своем в комплексе существует. Очень гармоничная работа. Просто поздравляю от всей души и надеюсь, что будет долгая, счастливая жизнь у этого спектакля.
Мы тоже надеемся, да.
Да. Марин, а вот если говорить вообще о ваших зрительских впечатлениях, вы тоже «Чаек» наверняка в своей жизни насмотрелись много. А вот были какие-то «Аркадины», которые остались в памяти?
Вы знаете, наверное, если бы что-то я видела... Я не видела спектакль «Люка Бонди», вот о котором говорят, что это замечательно было, и там лирически достаточно все равно решался образ. Для меня всегда клишировано было. Вы знаете, у меня всегда было ощущение, что Тригорин с ней, либо она в карьере ему очень сильно помогает, либо какие-то у них материальные вот взаимоотношения. Я не понимала, почему они вместе. То есть не то, что почему, а почему он все время вяло ходит за ней, и непонятно, что их связывает. Вот эта тема вообще для меня была. И то, что Костя Богомолов вдруг раскопал в этой линии, я резервов там не видела.
Я впервые видела, что они счастливы друг с другом, вот эти два человека.
А в четвертом акте Богомолов говорит, так он к ней на один день приезжает. У нее гастроли, он в Москве, и он приезжает к ней на один день. Ну, стал бы он приезжать куда-то, ехать, для того, чтобы просто сказать, поддержать Сорина, с которым у него нет никаких человеческих взаимосвязей, но был, уехал, да? Значит, он приезжает просто к любимой женщине. И действительно, какие-то резервы, и Богомолов как-то так это разглядел, потому что я понимала, ну да, вот линия с сыном, потому что у меня сын растет, и я понимала, что есть там какие-то резервы, перспективы. Вот. А то, что касается вот, отношений Аркадина Тригорина, это клише было, не понимала я этого. Я понимала, что да, он увидел молодую девочку, влюбился. Вот. Но почему он все время за ней ходит, почему он к ней возвращается, я никогда не понимала. Плюс вот эти все сцены с сыном, мне очень нравится, как вот Богомолов решил нашу сцену, потому что я просто... Она играется всегда одинаково. Это ругань, скандал, изначально повышенные интонации, вот, и... Но это, на это тянет. И если, в принципе, ты читаешь, ты хочешь, не хочешь, ты так же начинаешь играть, как написано. И, значит, что-то просто сложилось, я даже не знаю, что, но вот бывает так. Бывает, знаете, репетируешь, пробуешь, не то, что не получается, а бывает раз какая-то вот... Мне он сказал на репетиции, возьми сигарету. Вот сядь на стол, возьми сигарету. И родилась сцена. То есть вот от этого, от приспособления. Хотя я в жизни вообще не курю.
Марин, ну, естественно, вопросы мне еще возникают про сцену, раз уж мы так подробно говорим о спектакле с Тригориным. Это, будем считать, очень откровенная сцена. Практически, можно сказать, эротическая сцена. Чего уж там говорить. Там главное приспособление, оно же и единственное. Собственно, за счет этого она искрит вся. Вот насколько здесь вы свободно себя чувствуете? Были вот до этого в вашей театральной истории вот такого плана?
Ну, такого плана, может быть, не было, хотя мы играли вот с Сергеем Безруковым «Мудреца». Там Олег Павлович, кстати, был режиссером. И достаточно такие темпераментные были сцены. Это жанр другой был, понимаете? Это комедия была, и поэтому это, видимо, немного все равно производило другое впечатление.
Здесь завораживающее зрелище
В этом жанре... Ну, во-первых, просто мы с Костей работали уже вот в «Утиной охоте», и мы лет 10 друг друга знаем.
То есть никакой неловкости не возникает, нет?
Да как-то, знаете, я думаю, что если бы это в первый день репетиции случилось, наверное, бы неловкость возникла просто потому, что к этому приходишь. Когда каждый день ты делаешь одно и то же, вдруг это становится ну, достаточно каким-то привычным, что ли. То есть ты понимаешь, что это правильно, да? А, наверное... Если бы сразу к этому решению мы пришли, мы очень долго шли к этому. Меня толкали, меня трясли, на меня кричали. Вот были решения такие. Я все выполняла, я находила оправдание каким-то мизансценам. Я даже какую-то, у нас хорошая репетиция была. Я помню, Костя что-то жестко так вот играл со мной, а я начала смеяться, и очень... классно получилось, потому что реакция вся на смехе. И полсцены было просто на смехе, когда у меня просто я смеялась и говорила, вообще, что такое. Вот это тоже было решение. И позвонил режиссер, я помню, сказал, Марина, была очень хорошая репетиция сегодня. Но на следующий день он сказал, будем по-другому делать. Вот. И потом, значит, началось с нежности. Вот давайте нежнее, нежнее. Потом а потом как это... бы нежность, нежность, нежность. А потом уже, когда мы стали выходить на прогоны, Богомолов говорит, нет, уже надо страстно более, более страстно надо. И, в общем, вот знаете, такие вот у нас вот все как-то плавно перерастало. Это не с нуля было. То есть мы уже такие размятые были, что... Хотя, вы знаете, тоже я понимаю, что там был бы другой партнер или там была бы другая партнерша, да?
Может быть, было по-другому.
Выстраивалось бы, может быть, что-то по-другому. Это из каких-то таких нюансов состоит. Вот два актера репетировали Треплева. Вот сейчас играет Павел Враждов, и репетировал еще один артист. И я понимала, что я с одним так играю, а с другим у меня другое.
Мариночка, да, у нас сейчас выпуск новостей, потом продолжим через несколько минут.
Дифирамб.
Перед тем, как продолжить передачу, возвращаемся к вопросу, который я задавала в рамках программы «Дворцовая площадь, дом 2». Спрашивали мы вас, что в наши дни находится в Петербурге на месте царского зверинца «Слоновый двор». Правильный ответ – всего лишь гостиница «Октябрьская», хорошо знакома всем присутствующим. Наши победители – Виктор, телефон 624, Андрей 855, Ирина 588, Валентина 162, Сергей 265. Вы получаете книгу «История разводов», автор Олег Ивик, издатель «Текст». Ну, а главный приз, каталог Центра Помпиду в Государственном Эрмитаже, получает Владимир, телефон 919. Продолжаем передачу.
Дифирамб.
продолжаем нашу встречу. Напомню, что у нас в студии сегодня народная артистка России Марина Зудина. Повод для нашей встречи – премьера спектакля «Чайка» Константина Богомолова, где Марина исполняет роль Аркадины. И ближайший спектакль 14-го, по-моему, числа. Как бы вот, посмотрите, там еще в начале июля будет два спектакля.
Да, то ли 2-го, 3-го, то ли 1-го, 2-го, 3-го.
Попробуйте попасть, хотя я думаю, что это вряд ли возможно. Но в любом случае, в следующий сезон уже себе заметку такую сделать, что этот спектакль надо смотреть. Марин, все-таки вспоминаю опять же про роль, немножко дальше пойти от спектакля, все-таки Аркадина актриса, да? И это, с одной стороны, удобно, легко играть то, что ты знаешь, а с другой стороны, как раз вот то, что ты очень хорошо знаешь, вот тут-то как раз могут быть какие-то подводные всякие камни. Насколько вообще, что такое артистка рядом с обычной женщиной? Вот профессия меняет суть человека?
Ну, кто-то сказал, я не знаю, что это выражение, что актер-мужчина немного меньше, чем мужчина, а актриса-женщина, она немного больше, чем женщина. Вот, не знаю, насколько это верно, да, но...
Но вы себя ловите в каких-то вот проявлениях, вот именно актерских в жизни? Нет?
Ну, наверное, то, что я могу скрывать, там, дурное настроение. Иногда не скрываю, потому что не хочу. Ну, это редко бывает, потому что я считаю, что любой интеллигентный человек не должен, да, показывать, что у него масса проблем нерешенных и вообще, что он в дурном расположении духа. Вот. То есть я как бы владею ситуацией. Когда вхожу, я стараюсь принести какой-то позитив. Вот. Но это и актерское, и это, наверное, от воспитания. Или от того, что я видела массу негативных примеров, когда входят люди, и всем сразу хочется, не знаю, отвернуться, потому что с таким кислым выражением вообще лучше в компанию не приходить. Вот. Я достаточно много играю, поэтому, наверное, у меня нет потребности вот в жизни изображать, что-то играть.
Есть наоборот, есть вещи страшные, насколько я знаю, когда ты начинаешь за собой наблюдать, как бы со стороны, когда происходят какие-нибудь ситуации эмоциональные в жизни.
А,
ты думаешь,
то есть вы имеете...
ага,
а.
надо мне запомнить, как вот сейчас.
Вы знаете,
я.
Бывало
бывает,
такое.
Это же страшные вещи бывают.
Но это, во-первых, редко, но иногда это бывало. И... Знаете, когда ты неожиданно, да, вот ты, например, думаешь, вот в юности такое тоже было, просчитываешь ситуацию, ты думаешь, я приду, и я ему скажу, и это будет вот так. И ты примерно понимаешь. И вдруг ты приходишь, и все это вообще не так. Просто вообще не так. И все ломается, и весь сюжет ломается, и ты думаешь... О, а почему же, когда ты вот начинаешь репетировать, ты примерно сразу себе моделируешь ситуацию, и ты думаешь, что это только так. В жизни вот эти повороты, вообще самое ценное, наверное, когда ты необычный поворот находишь. Это не уровень органики, когда ты, да, не сливаясь, но, во всяком случае, приближаешься к персонажу и очень как-то говоришь, это все органично, вот прям вот как в жизни, как в жизни. Это все ерунда. Самое интересное – найти парадоксальный поворот, потому что в жизни это сплошь и рядом. То есть мы поступаем иногда совершенно не так, как думаем. И реакции у нас такие в жизни бывают неожиданные, что мы не можем предположить. Вот это самое интересное. Вот каждому, посмотрите, как я могу на это реагировать, а как я могу на это реагировать. Это очень интересно. Вот. А в принципе, это была вот такая небольшая полемика у Табакова Красобогомолова, когда немного переделали какие-то акценты. Он говорит, она актриса. На что Костя говорит, ну, Олег Павлович, вы актер, там, и вот Марина актриса. И мы все вроде актеры, а есть еще представление о том, какой актер. Ну, вот, например, я не знаю, Костя Хабенский вот такой, ну, вот он такой. А там будет Михаил Пореченков другой. А, я не знаю, там еще кто-то, Сергей Безруков, он совсем другой. Потому как они общаются по энергетике, по тому, насколько легко или нелегко с каждым из них общаться.
Вопрос, опять же, к «Чайке» возвращаюсь, тоже интересный. Аркадина талантливая актриса?
Вы знаете, я думаю, она успешная. В наше время иногда это, знаете, я думаю, что талант это вообще сейчас такой, знаете, размытый. Вот сейчас как никто снимется, вот талантливый актер, гениальный актер, еще, да. Она успешная. Там вообще много об успехе говорят, а не о таланте. Нина говорит об успехе, я мечтаю, да, успех, слава. Вот. Я думаю, что и Аркадина, и Тригорин – это люди, которые смогли выжить, которые преодолели, ну, self-made. Они себя сделали, они вписались в систему координат, они много работают, и они успешные люди. Не всегда талант... Да, вот уровень таланта.
Гарантия успеха.
Не всегда талантливый человек может реализоваться до такой степени, чтобы стать успешным человеком. Это самое сложное. Когда думаю там вот о детях, я думаю, как важна реализация. Вот чем бы ты ни занимался, именно реализация. Бывает заложено в человеке, не знаю, ну, 15%, а он на 85% реализуется. А бывает заложено 75%, да, а он реализуется на 35%.
Это зависит все-таки больше от везения.
Я думаю, во-первых, от характера, потому что просто надо быть сильным очень, да, человеком, в принципе. А это от характера, ну, вот у каждого судьба. Вы знаете, вот все равно есть судьба. И глупо, не знаю, биться головой об стену и говорить, ой, а ему повезло, ему там роль дали. Что значит повезло? Ну, один раз повезет в жизни, но просто так ничего не бывает. Один раз плохо сыграет, другой больше не повезет. Значит, и если есть человеку везет, в этом есть какая-то закономерность, ну, значит, он, во-первых, использует эти шансы на 100%, да, он движется, он развивается.
Совпасть со временем.
Да, поэтому все-таки, когда мы говорим, ну, талантливый писатель Тригорий, ну, вот... Ну, вроде талантливый, да, но там до Толстого или до Тургенева вроде как далеко. Поэтому это смотря с чем сравнивать. Но в отличие от Нины, которая тоже непонятна, ведь там тоже о ней говорят, ну да, завывала, кричала, иногда вскрикивала талантливо. Как мы можем говорить о каком таланте? Это, знаете, такое старое представление было, мне кажется, еще в советское время, когда, значит, это все рутинеры, они вот захватили, да, а вот эти молодые им не дают. Да, пожалуйста, сейчас, ну где эти молодые? Пожалуйста, реализуйтесь. Ну, я мелькают лица. Наверное, они могут говорить, а почему там тот, а почему это? А вот у него там любовница, а у него жена, а у третьего муж, продюсер или еще что-нибудь. Объяснений можно находить массу.
А вот можно я так спрошу? А, на ваш взгляд, понятие вообще успеха, оно изменилось вот с течением времени? Допустим, вспомнить вот годы нашей там юности, вот там начало 80-х, да, вот, да. Да, студенческое время. И сегодня те вот люди, которые сегодня выпускаются из института.
Изменилось. Мне кажется, раньше ближе понятие талант и успех, они стояли ближе друг к другу.
А сегодня все-таки скорее материальные
сегодня,
критерии, да?
Да.
Признание, оплаты.
Сегодня, я объясню, успешным может быть актриса или актер, который сыграл, не знаю, в каком-то там 300-серийном сериале, и он для многих стал известным. Им говорят, звезда сериала. Но если не назовут вот, сериал,
никто не
то есть никто не вспомнит эту звезду, но они звезды, да? Причем с юных лет начиная.
Вас это раздражает?
Нет. Меня это не раздражает, потому что мне это неинтересно. Есть творчество, есть искусство, есть работа, есть производство. Часто это все напоминает производство. Вот. Но я не собиралась, если бы хотела на производстве работать, я выбрала бы другую профессию. Да? Но, с другой стороны, я понимаю, что это лучше, чем они бы сидели без работы, пили, курили и обсуждали более успешных коллег, которые снимаются там в большом кино или играют главные роли, да, на сцене театра и так далее, и так далее. Есть работа, и слава богу. Но сказать, что то раздражает? Нет. Но это надо журналистам, это надо. Для чего? Потому что потом какая-то звезда с кем-то подралась, об этом написали, и всем есть что кушать, да, люди читают.
Ну, то да, есть это ужасно время, на самом наше деле. Время не было желтой прессы,
да, да,
и
конечно.
Не было мыла.
Да.
Ну, правда, было плохое кино, конечно.
Было
тоже.
Плохое кино, было скучное кино.
Да,
оно,
может,
да. Да, оно было скучное, но то, что показывали по телевидению, конечно, все равно знак качества оно имело. И снималось как кино. Вот. Сейчас все меньше и меньше этого. Нет, не раздражает. Но я понимаю, что успех, или когда говорят звезда, особенно то, что касается шоу-бизнеса и понятия таланта, они часто, знаете, разнонаправленные векторы просто. Потому что то, как поют многие сейчас на эстраде, но у нас молодые артисты лучше в театре поют, причем они вживую поют. В том же «Коньке-горбунке». И сейчас вот, может быть, через год будут делать «Висайскую историю», и приехал англичанин режиссер, и он прослушивал молодых ребят и остался очень доволен, что молодые такие, хорошие, петь умеют. Вот. Но это все настоящее. Я знаю, какого труда это все стоит, и сколько молодые ребята работают. Я их люблю. Вот молодежь в «Табакерке» и в МХТ на самом деле. Потому что я, будучи в их возрасте, я думаю, боже мой, сколько я переживала, сколько комплексов было, как я волновалась, как мне хотелось быть лучше, как я боялась, что кто-то сейчас вот придет опять новая артистка, и меня забудут. Вы знаете, это такое время таких волнений, что они через это все проходят. И я знаю, как это больно бывает, сколько слез в подушку. Я это все знаю. Это даже при том, что меня любил человек, от которого много зависело. Ну, просто я не просила никогда, у меня характер такой. Поэтому все мои слезы, они были, в принципе, в подушку. Вот, но я знаю, как это, что это такое. Дадут роль, не дадут. Это не ситуация сейчас, когда, да, я думала, вот, значит, с возрастом. Нет, я с возрастом стала, наоборот, спокойнее на все смотреть, потому что сейчас я могу спокойно с режиссером обсуждать, там, будем мы это делать или, да, есть варианты, и мы думаем, и я, пройдя через это, все равно обрела какой-то статус, какой-то уровень, когда есть уже взаимоотношения помимо администрации какой-то, просто с конкретными творческими людьми. Есть уже какая-то определенная творческая жизнь, которая налажена, да, вот. Но к этому надо прийти, не все приходят. Или приходят уже в таком состоянии, что уже играть ничего не надо.
У вас, конечно, невероятно талантливый и ваш курс был, и вообще вся эта вот основа театра Табаковского. И, с другой стороны, я печально сейчас скажу, какое-то невероятное, как мне кажется, количество оборванных жизней, да, оборванных судеб. И когда вот показывают какие-то там старые пленки, или вдруг я посмотрела, тут показывали, когда спектакль «Крыша», угу, вот сейчас у меня мурашки, когда я там видела, вспоминала там Сережа Шкалика.
Да, Селиверстов Леша.
Это гениальные актеры, какие-то гениальные. Шкаликов просто для меня остался каким-то невероятным, вот как
яркий,
ярким светом, угу, солнцем.
Но он лучший на курсе, да, был из ребят, то есть вот он, Леша Серебряков, угу. Шкаликов очень такой какой-то был необузданный, то есть у него головы меньше было, а природы больше было.
Игорь Нефёдов,
да, Лена Майорова. Угу. Вы знаете, я думаю, что трагизм был какой-то еще заложен в той ситуации, когда они так мечтали о театре. Это, знаете, как вот говорят, рак – болезнь души. Да? Угу. Вот мне кажется, с ними какая-то такая история, какая-то подорванность. Их на самом взлете просто вот подстрелили. Было другое, да, и я знаю вот ситуацию с Леной Майоровой, когда она подходила к Олегу Павловичу и говорила, возьмите меня, но я понимала, что и она, кстати, Лена, мне кажется, тоже понимала тогда, что она не смогла вернуться в подвал после большой сцены. Она очень в «Амхате» была востребована, и Табаков ей не мог предложить. Ей не хватало того, что было в студии, этих взаимоотношений, этих обсуждений, этих репетиций, ну, вот того, что было в этой студии. «МХАТ» давал другое, он давал главные роли, но что-то было все равно утрачено. А это было невосполнимо. И она была, вот знаете как, и вернуться уже не могла. И потом было все другое, мы были другие, и она бы все равно уже другие роли. Она бы не играла то, что играла в «Амхате», потому что у Табакова она более характерные роли играла. Вот. Просто не распределилась бы так, скажем, да. Игорь Нефёдов, который тоже, я помню, мы с ним тогда в «Механическом пианино» вместе репетировали, и он не выпустил премьеру, но уже стал другой артист репетировать. Вот я думаю, они, конечно, были вот больны. Просто вот.
Какая-то надорванность.
Да, надорванность, абсолютно. И Селиверстов умер от рака достаточно рано. Сережка Шкальков, который ушел, но тоже у него, он был вроде в «Амхате», но тоже тянуло туда, и было вот это раздвоение какое-то. Угу. Вот в «Амхате» опять ему стали там главные роли давать. Понимаете, моя ситуация, например, со студией, может быть, если бы у меня не было там романа в тот момент с Олегом Павловичем, я могла работать в другом театре и больше сниматься.
А вот тот период, когда театра еще не было, вы же не работали нигде в другом
нет,
театре?
У нас нет, мы закончили институт, и буквально вот мы закончили летом, и приказ о создании театра в марте следующего года был. Мы репетировали все это время.
Вот. То есть, как бы этого разрыва не было, да?
Этого разрыва не было. Просто у меня была, например, другая проблема, кстати, как и у ребят. То есть я должна была идти в нормальный, по делу, академический театр, где я могла играть роль молодых героинь. И были предложения, uh-huh. и меня держал только роман, потому что я играла эпизоды много лет. Я просто физически, я хотела быть вот рядом с этим uh-huh. человеком. Потому что актерская карьера у меня вначале просто никак в театре не складывалась. Поэтому я к чему это говорю, что Шкаликов ушел в «Амхат». Это же тоже от какой-то Жени Добровольской, которая пришла к нам, работала, потом ушла к Мише Ефремову. У всех по-разному складывалось. Понимаете, но актеру важно играть. Там меня, я не жалею ни о чем. Я не жалею, что я лет 6 или 7 спустя, после открытия театра, стала более-менее значимой роли играть и интересной. Табаков говорил, «Коварство и любовь» должны были мы с Лешей Серебряковым играть. Не получилось. «Чайку» не получилось. Еще что-то. То есть я не могла. Мы играли молодежно такой репертуар, который могли играть мы. Первая обыкновенная история, это возникла, мне уже лет 25 было, то есть спустя какое-то время, когда уже в кино было сыграно масса главных ролей. Вот, поэтому...
Ну, это как бы ваш путь.
Да, да? Да, Алёша Серебряков тоже ушел тогда из театра, потому что он хотел играть главные роли, как в кино. Становление театра вообще очень сложный процесс. А не бывает так, когда тебя берут уже в команду, которая сформировалась, mm-hmm. понятно, молодой актер или актриса приходит, начинает играть в спектаклях с возрастными артистами роли молодых героев. Мы это не могли, понимаете? Поэтому достаточно драматично для многих складывалось. Все эти уходы были связаны именно с этим.
Я помню, Дуся Германова тоже какой-то была
трагическая. У нее был сложный период. Да. То есть достаточно mm-hmm. все это непросто было.
Mm-hmm. А сегодня вот те ребята, которые сегодня приходят в театр, выпускники, они как-то чувствуют вот эту вот уже намольность, эту атмосферу в студии? Или совсем все-таки другое сегодня?
Вы знаете, это все сложнее.
Подвал-то тоже.
Вы знаете, Андрей, я в подвале не играю ни одного спектакля. Я там так редко бываю.
А почему?
А потому что все, что мы выпускаем, театр должен зарабатывать, мы играем на других площадках. Mm-hmm. Что-то мы играем в МХТ, что-то мы арендуем в театре Пушкина.
Ну, да, «Мудреца» и «Дядю Ваню» вы играете на большой сцене, да?
Да, «Сублимацию» мы играем на большой mm-hmm. сцене, «Чайку» сейчас мы играем mm-hmm. на большой сцене. Мы играем много на большой сцене. Эти спектакли невозможно. Мы выпустили «Мудреца» mm-hmm. в подвале, но он встал на ноги, этот спектакль, только когда мы выехали на гастроли и сыграли в большом пространстве его. И сейчас, например, вот с теми актерскими работами и с тем посылом в подвале это будет смотреться чудовищно. Это другие законы.
Угу, это понятно.
И выстраивается спектакль, да, по определенным законам. И то, что ты играешь на большой, вместить уже в маленькое пространство невозможно. И получается, что люди выросли из этого пространства. Там тот же Андрей Смоляков. Угу. Ну, что-то он, наверное, еще играет, но все равно. Это нереально уже, к сожалению. Молодые больше играют.
Как дерево, которое прорастает сквозь крышу.
Да. И потом, вы знаете, был счастливый период у нас. Я думаю, что вот люди все, которые причастны к рождению театра, любого театра, mm-hmm. да, который рождается, это совершенно счастливое время, когда ты можешь 24 часа в сутки думать только об этом. Ты спишь, не знаю, там по 6 часов, все остальное время ты не обременен, ну, кроме там романов какие-то, да, которые могут быть, ты не обременен в этом возрасте семьей,
бытом.
Mm-hmm. Есть мама с папой, которые тебе помогают. Ты растворяешься в этом, ты летаешь. Это ни с чем не сравнимое существование. Вот то, что я это испытала, это как любовь. Вот mm-hmm. в моей жизни была любовь, я знаю, что это такое. И опускаться, например, то есть испытав что-то, ты понимаешь, как должно быть. И ты понимаешь, что настоящее, что не настоящее.
А вот в вашей жизни вот сочетание везения и какого-то своего собственного, своих собственных затрат, вот как бы вы его определили?
Вы знаете, вот то, что я поступила на курс к Олегу Павловичу, это просто определило, в принципе, мою судьбу. Так получилось, mm-hmm. что... Просто жизнь мою определила, потому что у меня двое детей от этого человека, и мы, я не знаю уже, господи, я уже боюсь цифры называть.
Всю жизнь уже целая.
Да, фактически я с 16 лет, то есть с 16 лет я поступила к нему. То есть,
поступила к нему во всех смыслах, получается.
То есть да, в 16 лет я вот поняла, да, вот этот человек, значит, все. И вся жизнь моя, я во многом сформирована им, конечно. Есть там разница во взглядах, и на что-то там мы спорим, и потом такой длительный отрезок времени, понятно, не может быть ничего идеально. Но это все равно... Вы знаете, как я этого хотела? Меня в детстве ни в один кружок не принимали. Я на самом деле достигла упорством. Мне мама по блату в музыкальную школу даже отдала. И я, кстати, у меня слух развился, и петь я более-менее стала нормальной. И как-то так все... И танцевала я хорошо, хотя меня тоже и в танцевальный кружок там, в 6 лет не брали. Потом было все нормально, но я очень многим занималась. Я этого так хотела, что, думаю, когда я пришла к Олегу Павловичу... То у него не было выбора, я пришла на конкурс. Если, может быть, я туры бы проходила, mm-hmm. может быть, он что-то как-то. Но я так была переполнена, я не знаю чем, но желанием учиться, желанием... Это был какой-то вот космос. Правда-правда. Вот я, пожалуй, вот этот день, когда мне поставили 2 пятерки за коллоквиум и за мастерство, хотя я без документов пришла, mm-hmm. то есть вообще я еще в школе экзамен не сдала, на второй курс меня зачислили. И рождение Павлика, вот это 2 момента в моей жизни, когда я считаю, что я была в раю. Это такого не могло быть. Я не понимала, реальность это или сон это. Вот. Что это везение? Это судьба все-таки. Это судьба. Везение это когда случается. Везение, в этом есть что-то случайное. Вот раз повезло, не знаю, там лотерейный билет или еще что-то, да, там, ну, даже какая-то роль. А если что-то серьезное случается с человеком, мне кажется, это все-таки судьба. Вот. Но за все платишь. Я, в общем...
Потом все-таки еще надо вспомнить, что Марина москвичка, да? Вот да. Есть же тут же рядом с такие судьбы. Мы же понимаем разницу между судьбой человека, как Нина Заречная, да, которая вот находится в каком-нибудь богом забытом месте и как мечтает вырваться. То есть когда как бы одно хотение еще на следующее, на запас такой, понимаете?
Ну, вы знаете,
а просто
в то
я
время...
хочу быть,
это
а
да.
Я хочу сначала вырваться, а потом быть.
Ну, в то
а
время
у нас
возможности...
хочу вырваться у москвичей, пропущено. Я сразу хочу быть.
Но с другой стороны, я смотрю, как раз на людей, которые приехали из провинции, и как они гораздо большего в более короткие сроки добиваются. В них меньше этого инфантилизма, когда есть мама, папа рядом. Я смотрю на Павлика, я понимаю, что при всем при том он знает, что ну помогут. Угу. Не потому, что он сам не может или что-то, но вот это есть защищенность этой любовью и пониманием того, что все равно уберегут, позаботятся. Есть это, конечно. Это немного расхолаживает, когда ты понимаешь, что я тоже, у меня не было блата, у меня вот был шанс. Просто был шанс. В то время, кстати, в отличие от этого, у людей, да и из глубинки, тоже было больше возможностей, потому что давали стипендию, предоставляли общежитие. Ну, в принципе, дорога не так дорого стоила, чтобы нельзя было приехать и попробовать. Мне кажется, сейчас даже сложнее. Намного сложнее. Там, например, прилететь из Владивостока, к примеру, сюда, не понимая, надо где-то жить, чтобы пройти эти туры, значит, надо деньги. Чтобы прилететь, надо деньги. Чтобы жить, неизвестно, чем закончится. И будешь ли ты рисковать какой-то суммой денег, которые есть у родителей, для того, чтобы вырваться в Москву. Ну, поедешь куда-то в Новосибирск, я не знаю, ну, куда-то, да, поближе поступишь. А вот, например, если тот же человек приехал в Москву, может быть, у него совершенно звездно сложилась бы судьба. Мне кажется, сейчас сложнее. Кстати, вот то, что Олег Павлович колледж открыл, когда за государственные деньги привозят детей, это огромное дело, потому что, может быть, после 10 класса половина из них не доехала бы до Москвы.
А это после 8 класса?
После 9. Ну, если считать, что 11 классов, то, ну, как бы, получается, средняя школа, да? Да, 9 классов, вот они поступают. Их привозят.
То есть это как по типу, опять же, студии в свое время, которые бы тоже принимали ребят совсем молодых, еще школьников.
Ну, как вот Олег Павлович начинал. Но другое дело, что я думаю, что такого, как было вот в первой студии, наверное, даже у нас было чуть по-другому. Хотя все равно, сколько с нами Олег Павлович время проводил.
Марина, у нас время заканчивается, я хотела еще один вопрос задать. Да. А вот вы все-таки, как вы внутри себя чувствуете? Вы уже больше, чем актриса? Вам хотелось бы еще как-то что-нибудь еще успеть попробовать себя в каких-то других ипостасях?
Абсолютно. Или... я готова играть характерные роли. Мне кажется, вообще...
Нет, это актерское понятно. А вот что-нибудь написать, создать проект.
Я не знаю, у меня, например...
Есть такие амбиции?
Ну, вы знаете, у меня, например, есть предложение там на телевидении. Вот. Если это будет интересно, я вполне допускаю, что я рассмотрю какие-то варианты, потому что, исходя из того, что есть определенный женский опыт, и мне вообще психология человека с годами очень интересна. Я считаю, что я хочу учиться, я хочу читать больше, потому что был период в жизни, когда очень много отдавала, и я упустила. Хотя я стараюсь быть в курсе и современной литературы, и читать публикации, и за всем следить, но все равно момент того, что я все равно чему-то не доучилась, он присутствует. Да, я хочу на роликах до сих пор, вот все-таки на ролике встать. А потом, вы знаете, глупость такая абсолютно. Но я один раз попрыгала на батуте, пока не закрыли, и написали, что это до 12 лет можно на нем прыгать. Это такой кайф был. Столько вообще в жизни интересного.
Ну и с детьми дружите, насколько я понимаю.
Вы знаете, ну да. Я их безумно люблю. И если говорить там актриса, наверное, я в большей степени женщина, но вот да, женщина-актриса, я не могу сказать, что я вот актриса только. Мне кажется, что помимо профессии, просто быть женщиной — это так здорово.
Надо успевать еще быть человеком.
Да, да, да.
Марин, большое спасибо. Рада, что мы встретились. Удачи и большой поклон всей замечательной семье.
Спасибо. И всем участникам «Чайки» передам привет.
Счастливо.